Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Израильские войска окружили палестинскую тюрьму в Иерихоне. А в Москве активисты «Яблоко» протестовали против политики Путина. В Белграде приостановлен ордер на арест вдовы Слободана Милошевича. Израильские солдаты ворвались сегодня в палестинскую тюрьму в городе Иерихон на западном берегу Иордана. С подробностями об операции корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
По информации Минобороны, цель операции – захват нескольких членов Народного фронта освобождения Палестины. Эти люди причастны к убийству израильского министра Рехавама Зеви в 2001 году. Дело в том, что на днях под давлением Народного фронта освобождения Палестины и новой партии власти «Хамас» глава палестинской автономии Махмуд Аббас согласился на освобождение убийц министра Зеви. И как результат, израильские солдаты осадили во вторник тюрьму и потребовали выдачи этих заключенных для того, чтобы перевести их в израильскую тюрьму. В ходе штурма были задействованы танки, также израильский вертолет обстрелял ракетами тюремный комплекс. Использовались специальные бронированные бульдозеры для разрушения стен. Сообщается, что в перестрелке с солдатами был убит палестинский охранник и около 20 ранено. Сообщается, что в Газе боевики Народного фронта освобождения Палестины попытались захватить 3 американских граждан, но были остановлены палестинской полицией. Они также подожгли здание британского образовательного учреждения «British Consul» и ворвались в офис другого американского образовательного учреждения.
Рассказывал Равшан Гусейнов. А в Москве на Пушкинской площади активисты молодежного отделения партии «Яблоко» провели акцию протеста против политики российского президента Владимира Путина. Пикет прошел под лозунгом «Россия без Путина и олигархов» и был приурочен к годовщине президентских выборов 14 марта 2004 года.
Мы напомнили обществу, да и самому Владимиру Путину, о его политических корнях. Корни эти заключаются в его связи с Борисом Березовским, который сам однажды признался, что познакомился с Путиным в 99-м году, после чего они выпили водки и вперед президента. Это цитата из Березовского. На самом деле, идеологическое содержание акции, что сегодня в России разворачивается большая политическая драка между двумя олигархическими группировками, бывшими и нынешними хозяевами Кремля. Наша цель – демонтаж режима и формирование органов власти, подконтрольных гражданскому обществу.
Сказал лидер молодежного отделения «Яблоко» Илья Яшин. Аналогичные акции прошли в Красноярске, Мурманске и Петербурге. Суд в Белграде приостановил действие ордера на арест вдовы Слободана Милошевича Мирьяны Маркович, чтобы она смогла присутствовать на похоронах мужа в Сербии. Ей предлагается, однако, сдать по прибытии в Белград паспорт и явиться на судебное слушание. Сын экс-президента Югославии Марко Милошевич прибыл в Гаагу, чтобы забрать тело отца, скончавшегося в субботу в тюремной камере. В интервью агентству Рейтер Марко Милошевич заявил:
«Он должен быть похоронен в столице нашей страны. Это не обсуждается. Это ясно и просто. Но, к сожалению, есть много препятствий, которые я сейчас не готов комментировать»,
сказал сын бывшего югославского лидера.
Радио «Свобода». Новости.
Международная амнистия и «Репортеры без границ» вслед за другими правозащитными организациями выразили обеспокоенность в связи с арестом 7 марта в Туркмении сотрудников «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Мирета Хамадова и Джумудурды Авезова. Правозащитники подчеркивают, что власти Туркмении должны сообщить о местонахождении журналистов и обеспечить их адвокатской помощью.
Я считаю ситуацию очень тревожной, и мы считаем, что оба журналиста должны получить возможность продолжать свою работу. Они должны быть освобождены, а причины их задержания объяснены, поскольку, как мне известно, никто не был проинформирован о том, почему эти люди были арестованы.
Говорила представитель базирующегося в Вене Международного института прессы Дарла Орлова. Власти Беларуси заявили о нецелесообразности визита в Минск наблюдателей из Грузии, которые намерены провести мониторинг за президентскими выборами 19 марта. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Минске Игорь Корней.
Грузинские парламентарии, представляющие правящую партию «Национальное движение», несмотря на официальный отказ белорусских властей, все же намерены выехать в Минск для участия 19 марта в мониторинге за президентскими выборами. Председатель парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Гиви Таргамадзе уточнил, что белорусская сторона пообещала им серьезные проблемы уже в аэропорту Минска. «Создавая нам проблемы, белорусские власти создадут серьезную проблему себе», отметил Таргамадзе. Кроме того, белорусский МИД отказал в аккредитации ряду польских журналистов, которые собирались освещать президентские выборы в Белоруссии. В журналистских кругах неофициально говорится о существовании целого списка средств массовой информации, присутствие которых в Белоруссии нежелательно. Подтверждением этому высылка из Белоруссии съемочной группы украинского «Пятого канала». Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
А в Москве прошли российско-иранские консультации по ядерной программе Ирана. О деталях переговоров, в которых приняли участие секретарь Совбеза России Игорь Иванов и замглавы Совета безопасности Ирана Али Хосейни Таш, не сообщается. Китай заявил, что кризис вокруг ядерной программы Ирана все еще может быть разрешен при помощи дипломатии.
По-прежнему остается возможность разрешить вопрос в рамках МАГАТЭ. Мы надеемся, заинтересованные стороны сделают все возможное для этого. Мы надеемся, Иран будет в полной мере сотрудничать с МАГАТЭ и будут приняты меры, чтобы восстановить взаимное доверие и создать условия для урегулирования кризиса дипломатическими средствами. Мы надеемся, все стороны проявят сдержанность, терпение и постараются избежать эскалации.
Сказал представитель Министерства иностранных дел КНР. Всемирная организация здравоохранения подтвердила диагноз птичий грипп у 3 человек, умерших в Азербайджане. У других 6 госпитализированных в Сальянском районе заболевание не подтверждено. Наличие штамма вируса птичьего гриппа, опасного для человека, выявлено в последние дни у диких птиц в Германии, Афганистане и Мьянме. И в заключение выпуска напомню о главных новостях. Израильские войска взяли штурмом палестинскую тюрьму в Иерихоне. А в Москве активисты «Яблоко» провели акцию против политики Путина. В Белграде приостановлен ордер на арест вдовы Слободана Милошевича.
С новостями часа вас познакомил Валентин Барышников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Новые студенческие волнения в Париже. Умер экс-президент Эстонии Ленард Мери. Как живут дворяне в нынешней Испании? Обо всем этом и многом другом, включая нашу новую рубрику «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. Переходим к главной международной теме этого часа нашей программы. Во Франции продолжаются акции протеста против нового закона, который разрешает работодателям, без объяснения причин, увольнять молодых людей до 26 лет, взятых на работу меньше 2 лет назад. Большинство участников акции – студенты. Накануне в Париже для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ. Около 200 студентов прорвались через полицейские кордоны и заняли здание «Коллеж де Франс». Сегодня беспорядки в центре французской столицы возобновились. Передает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Семен Мирский.
Эпицентром студенческих волнений сегодня, как и 38 лет назад, то есть в мае 1968 года, стал самый старый университет Франции, парижская Сорбонна. Именно здесь, в латинском квартале, на площади Сорбонна, выходящей на бульвар Сан-Мишель, произошли самые жесткие столкновения между демонстрирующими студентами и полицией после того, как группа студентов проникла в здание старинного университета, несмотря на решение ректора закрыть учебное заведение, чтобы избежать нанесения ущерба зданию. В ходе столкновений студенты забрасывали полицейских камнями, стульями и вообще всем, что попадалось им под руку, а полиция со своей стороны применила слезоточивый газ. 11 полицейских было ранено. О раненых среди студентов не сообщается. Французские власти находятся в состоянии некоторой растерянности, которую, впрочем, можно понять. Ведь решение правительства Доминика де Вильпена о принятии так называемого законодательства о первом месте работы для молодых людей до возраста 26 лет. Здесь он называется «Контракт первого места работы», уже одобрено французским национальным собранием, парламентом. Так что речь идет о законе, который уже стал как бы существующим законодательным актом. И забрать назад этот законопроект, не потеряв лица при этом, правительство Вильпена уже не в состоянии. Профсоюзы, студенческие организации и объединение учащихся, критикующие правительственный проект, прежде всего разгневаны параграфом, позволяющим работодателям уволить молодого рабочего или служащего по истечении двухгодичного срока, причем без указания причин увольнения. С точки зрения критиков правительственной меры, этого самого контракта первого места работы, правительственная мера не что иное, как попытка косметической операции, имеющей целью дать утешительные цифры сокращения безработицы в стране в перспективе президентских выборов 2007 года.
Последние молодежные волнения в Париже, тем более в Сорбонне, заставляют вспомнить знаменитую студенческую революцию мая 1968 года. Насколько эти события похожи? Об этом я поговорил с политологом, специалистом по молодежным движениям Михаилом Габовичем. Давайте начнем с истории. События последних двух недель в Париже, даже топографически дело происходит в Сорбонне, где забаррикадировались студенты, протестующие против нового закона, о котором мы еще поговорим, заставляет вспомнить, хотя совершенно в других масштабах, 68-й год, майские события. Между прочим, тогда студенты также выступали вместе с французскими профсоюзами. Есть ли какие-либо еще сходства между этими двумя событиями?
Я бы сказал, что сходство есть, но не только между этими двумя событиями. Дело в том, что исторические параллели гораздо шире. Сегодняшние события, то, что происходит в последние недели, вписывается в общем такую длительную французскую традицию, я бы сказал, народных выступлений, которая началась во времена Великой Французской революции в 1789 году, но проявление которой мы видели и в 1848 году, и во времена Парижской коммуны, и в 1968, и, собственно, в прошлом году, когда были выступления молодежи во французских пригородах. Поэтому я думаю, что такие, ну, более-менее поверхностные топографические параллели с 1968 годом, они, конечно, менее важны, чем такая общая традиция выходить на улицу с тем, чтобы отстаивать свои права.
Давайте теперь поговорим об отличиях. Идеология 68-го года, левацкая идеология, идеология тотальной революции, понятно. Сейчас можно что-либо определенно идеологически сказать о нынешних бунтовщиках?
Нет, я думаю, что идеологического проекта, конечно, за этим не стоит. Это такие микротребования скорее. То есть тут речь совершенно конкретно идет о том, что французское правительство предложило очередной закон, который воспринимается как антисоциальный, как ограничивающий возможности социального продвижения и как бы как атака на социальные гарантии, укорененные во французском законодательстве. И вот, собственно, против этого выступают. Естественно, в этих волнениях участвуют и какие-то идеологизированные организации, но я думаю, что их исчезающее меньшинство, и в основном речь идет о совершенно конкретном законе, совершенно конкретных требованиях.
То есть можно сказать, что после тотального идеализма 68-го года наступила эпоха малых дел, эпоха прагматики?
Ну, насколько это можно назвать прагматикой, не очень понятно, потому что все равно все-таки это такие как бы бурные массовые выступления. Насколько именно такие выступления являются лучшим средством для того, чтобы добиться вот таких микроцелей, я не знаю. То есть я не знаю, можно ли это назвать прагматическим подходом, в том смысле, что это лучший способ решить проблему. Но, естественно, да, это, конечно, гораздо более прагматический подход, чем вот эта идеология 60-х годов, когда, в общем-то, бунтующие хотели изменить сразу все.
Можно ли сказать, что идеология переместилась из Сорбонны, из центра Парижа, из Большого Парижского университета в пригороды? Я вспоминаю волнения прошлого года в пригородах, где участвовали в основном дети мигрантов или внуки мигрантов.
Да, ну, конечно, все время приходится напоминать, что Парижский университет как таковой, который раньше назывался Сорбонной, уже не существует. То, что сегодня мы называем Сорбонной, это, собственно, просто здание, в котором расположены факультеты разных университетов парижских. И, естественно, вот этот центр Парижа с остатками прежнего Большого университета, это вовсе не средоточие сегодняшнего социального напряжения во Франции. И тут вы совершенно правы, конечно, пригороды больших городов, не только Парижа, и не только мигрантские, как мы видели в прошлом году, вот, они действительно являются центром социального напряжения, социальных волнений, и именно там, я думаю, решаются самые главные, что ли, вопросы будущего французской социальной системы.
Я беседовал с политологом, специалистом по молодежным движениям Михаилом Габовичем. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы», у микрофона Кирилл Кобрин. Ближайшие 15 минут вас ждут обзор американской печати. Наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов расскажет о том, что пишут в газетах Соединенных Штатах. И мы вспомним умершего президента, экс-президента Эстонии Ленарта Мэри. Сейчас в Москве 18 часов 15 минут, а это значит на очереди заголовки новостей часа.
Свобода. Новости.
В секторе Газа похищены несколько иностранцев в ответ на штурм израильскими войсками палестинской тюрьмы в Иерихоне на западном берегу Иордана. Среди похищенных 4 граждан США и 2 Франции. Суд в Белграде приостановил действие ордера на арест вдовы Слободана Милошевича Мирьяны Маркович, чтобы она смогла присутствовать на похоронах мужа в Сербии. Прокуратура Москвы назначила строительно-техническую экспертизу, чтобы определить причину обвала крыши на басманном рынке, в результате которого погибли 66 человек. Срок следствия по делу о захвате театрального центра на Дубровке продлен до 19 июня. Всемирная организация здравоохранения подтвердила диагноз птичий грипп у 3 человек, умерших в Азербайджане. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. А сегодня в 10 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», аналитический радиожурнал «Время и мир» ведет программу Ефим Фиштейн. Одна из главных тем – ситуация в Южной Осетии. Не пропустите в 10 вечера по Москве. А сейчас нашу программу продолжит, как я и обещал, обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Алан, давайте начнем с темы, которая, кажется, обсуждается сейчас более всего, по крайней мере, до начала беспорядков в секторе Газа и на западном берегу Иордана несколько часов назад. Я имею в виду смерть Слободана Милошевича, политические, моральные, дипломатические и прочие последствия. Что пишут?
Этой теме посвящена сегодняшняя редакционная статья в газете «Нью-Йорк Таймс». Газета пишет: «Сложно уйти от ощущения, что скончавшемуся в камере Милошевичу наконец удалось обмануть правосудие. 4 года и сотни миллионов долларов ушли на попытки увести Балканы от бесплодной политики этнического возмездия и взаимных обид. Никто не несет большей, чем Милошевич, ответственности за чудовищные преступления против человечности в 90-е годы в бывшей Югославии. Без официального осуждения Милошевича у перенесших зверства останутся лишь тяжелые воспоминания, а сербские националисты обретут своего мученика. Хочется надеяться, говорится в статье, что смерть Милошевича не станет полным поражением международного правосудия. Международный военный трибунал по бывшей Югославии, созданный в Гааге почти 13 лет назад, стал первым после Нюрнберга и Токио международным военным судом по расследованию военных преступлений. Вместе с тем Гаагский трибунал стал громоздким и дорогостоящим мероприятием. Из 161 обвиненных осуждены были 32 человека. На свободе пока остаются 2 самые известные одиозные личности – Радован Караджич и Радко Младич, которых обвиняют в резне мусульман в Сребренице в 1995 году. Сомневаясь в том, что трибунал вразумит сербов, газета «Нью-Йорк Таймс» все же считает, что доведение дела Милошевича до конца укрепит авторитет международных трибуналов. Что же касается самого Милошевича, справедливо уже то, что он скончался в тюремной камере, а не пребывая у власти или в почетной ссылке, пишет в редакционной статье газета «Нью-Йорк Таймс». Кирилл.
Алан, давайте перейдем теперь к другим интересным темам американской печати сегодня.
Кирилл, научный сотрудник Гуверовского института и редактор журнала Policy Review Том Линдберг в своей публикации в газете Washington Times размышляет о том, смогут ли, и если да, то когда, Грузия и Украина вступить в НАТО. Автор пишет, что если вопрос интеграции с Западом стран Балтии представлял собой особый случай из-за несогласия Москвы с распространением НАТО на территории бывшего СССР, то Украина и Грузия – это вопрос еще более сложный, поскольку прежде контроль этих стран Россией был бесспорен. Меж тем, важнейшее значение обретает энергетический фактор. Президент Путин старается использовать его как инструмент влияния на соседей. К тому же, если говорить о Грузии, то она расположена слишком далеко от Запада. Евросоюз сейчас не хочет принимать новых членов, расположенных дальше Турции. На данный момент, по мнению автора статьи, более реально вступление Грузии в НАТО. И автор согласен с экспертами, считающими, что страна для этого созрела. Созрела к вступлению в НАТО и Украина. Однако там общественное мнение относится к Североатлантическому альянсу с большим скептицизмом. И лидерам страны придется проводить серьезную разъяснительную работу после мартовских выборов. Вместе с тем, по мнению автора, тревогу вызывает то, как к интеграции в НАТО Украины и Грузии отнесется Россия, и как тогда будет выглядеть их доступ к российским энергоносителям. Об этом пишет научный сотрудник Гуверовского института Том Линдберг в своей статье в газете «Washington Times».
Алан, и у нас осталась буквально минута, последняя любопытная тема, которая сегодня вам попалась в газетах.
Очень коротко, Кирилл. Wall Street Journal пишет о том, что пассажиры американских авиакомпаний, возможно, в будущем году получат возможность звонить и принимать звонки через свои сотовые телефоны во время полетов, а также пользоваться на борту беспроводными компьютерными соединениями Wi-Fi. 10 мая Федеральная комиссия по связи проведет аукцион по продаже радиочастот, позволяющих телекоммуникационным компаниям обеспечить мобильную телефонию и беспроводной интернет на борту авиалайнеров. Однако проведенное рядом компаний и университетом Меллана исследование показало, что радиоэмиссия с персональных электронных устройств способна нарушать сигналы глобальной системы позиционирования GPS, которая ведет, собственно, авиалайнер в воздушном пространстве. Из-за роста объема звонков наземными пользователями может быть также блокирован сервис. Однако эти проблемы вполне решаемы благодаря новейшим технологиям, внедряемым телекоммуникационными компаниями. Об этом пишет сегодня газета Wall Street Journal. Кирилл.
Спасибо, Алан. Это был обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Информационную программу «Время свободы» продолжит мемориальная тема. Сегодня стало известно о кончине бывшего президента Эстонии Ленарта Мери. На экстренном заседании эстонского правительства решено объявить 15 марта, то есть завтрашний день, днем траура. На посту главы государства Ленарт Мери трудился во имя того, чтобы укрепить международные позиции нашего государства, добавил нынешний президент Эстонии Арнольд Рюйтель. Он вел страну к вступлению в НАТО и ЕС, он строил достойное доверие государства. Ленарт Мери был известен не только как политик, но и как талантливый ученый и литератор. И его сторонники, и оппоненты согласны в том, что экс-президент Эстонии был личностью незаурядной. Рассказывает наш корреспондент в Эстонии Эльдар Низамеддинов.
Ленарт Мери родился в 1929 году в семье дипломата и переводчика Георга Мери. Уже ребенком он выучил французский и немецкий языки. А долгие годы, проведенные вместе с родителями в сибирской ссылке, обеспечили ему и прекрасное владение русским языком. В Сибирь Ленарт Мери возвращался и потом. Его интересовали культура и традиции малых народов, и результатом его путешествий стали многочисленные книги и документальные фильмы. Параллельно Мери перевел на эстонский язык десятки книг других авторов, например, Ремарка, Грэма Грина и Солженицына. В конце 80-х годов на волне подъема национального самосознания Ленарт Мери пришел в политику. И в 1990 году он возглавил и фактически на пустом месте создал Министерство иностранных дел Эстонии. Осенью 1992 года парламент избрал Ленарта Мери президентом Эстонской республики, и в 1996 году он был переизбран на второй, уже пятилетний срок. В первые годы президентства Ленарт Мери не был очень популярен среди своего народа, но с годами масштаб его личности становился все более очевидным, и Мери заслужил огромный авторитет, признание и, можно даже сказать, любовь. Своеобразным свидетельством популярности президента стали изданные в Эстонии сборники любопытных историй из его жизни и анекдотов о нем. Его называли политически некорректным президентом. Он мог, будучи с визитом в Канаде, обвинить правительство этой страны в том, что оно унижает эстонцев, установив для них визовый режим. Он мог, оказавшись в овальном кабинете Белого дома, фломастером отметить в настоящем там глобусе местонахождение Эстонии. С президентами великих держав Леннард Мери держался на равных. Он и сам вел себя как президент большой страны. И это воспринималось нормально. Мери был интеллектуалом, в образованности он зачастую превосходил своих самых именитых собеседников и любил удивлять их глубокими познаниями в истории и культуре далеких стран. Обширные связи, знакомства в мире и умение заставить слушать себя позволили Леннарду Мери сделать очень многое для того, чтобы мир открыл для себя маленькое балтийское государство. Ильдар Низамединов для Радио Свобода, Таллин.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная екатеринбургская тема. Завершилась всероссийская автогонка на внедорожниках. Называлась она «Экспедиция Трофи 2006». Шла от Мурманска до Дальнего Востока. Победу и приз 10 килограмм золота завоевала команда Свердловского союза предпринимателей под названием «Мульт и Ко». С капитаном команды Вячеславом Филипенковым и участником соревнований Олесей Каримовой беседует екатеринбургский корреспондент «Свободы» Светлана Кулешова.
16 тысяч километров за 2 недели. Больше 1000 километров в день получается.
Получается.
Хватало времени на то, чтобы там поесть, поспать, на какие-то гигиенические процедуры, в конце концов?
Как неудивительно, хватало. Потому что без этого было бы очень сложно ехать.
А я слышала страшную историю, что 3 суток последнее вообще не было ни сна, ни отдыха.
Ну, с моей стороны, именно так и было.
Было психологически больше. Не расслабиться, приходилось держать себя в тонусе.
Как вообще, Олеся, вы попали в эту команду?
Меня пригласили ребята поучаствовать сначала в отборах, а потом поехать в команде. Это мой первый гоночный опыт. Я ехала штурманом, помощником штурмана. За руль я не садилась.
Олеся, это девушка нашего механика, который машиной непосредственно главный занимался.
Механик доверил свою девушку вам на 16 тысяч километров.
Ну да, механик доверил нам свою девушку. Механик должен был все равно более тщательно подойти к подготовке машины, потому что я ему расписывал, что буду. Будут морозы, не дай бог, что случится с машиной, встанет.
То есть вы взяли заложника, это называется?
Пусть будет так. Я говорю, в борьбе все средства хороши.
Слава, расскажите вообще, как собиралась команда, и самое главное, как было принято решение об участии в гонке?
Это решение пришло, я не знаю, через рекламу просто. Вот. Но у меня, видимо, в душе все-таки сидело участие в гонке, но наружу не выходило. Это просто наружная реклама показала, чуть ли там не прямым текстом. Слава, вот проходит предпоследний отбор в экспедицию, попробуй себя поучаствуй. Я недолго раздумывая знал уже, у кого в глубине точно такая же мысль живет, но не выходит наружу. Позвонил Андрею Трукану. Говорю, Андрей, экспедиция. Он, я тебя понял. Все, готов, готов. Чуть ли не через 2 дня нужно было выезжать. Причем у нас денег было, ну вообще в обрез. Из всего транспорта, как добраться до Москвы, выбрали не то, что самую дешевую машину, еще и машину самую экономичную. У нас там 8-ка оказалась, которой карбюратор был так переделан, что она практически не кушала бензин. Все, копейка в копейку, так поехали.
В западной части России дороги гораздо лучше, чем в восточной. Это, конечно, все знают, и этому подтверждение мы уже
получили. А сотрудники ГИБДД в западной части доброжелательнее, чем в восточной?
Знаете, нам так повезло. Капитан экипажа из нашей команды, из второго экипажа, он в каких-то органах работал так, что за что бы нас не останавливали, мы просто ехали дальше, нам чуть ли не честь отдавали.
Он показывал корочки.
Он показывал корочки. Так вот просто вот наша российская показать корочки.
Что было самое трудное в гонке?
Наверное, все-таки психологическая обстановка. Потому что и по прошлому году, и по этому году известно, что ну и мало кто это наружу будет сейчас вытаскивать. Но многие вообще сходы с соревнований именно по причине этой, а не техники. Даже вот эти результаты, может, даже они сошли, и техника не подвела, и вроде бы ничего такого страшного у них не случилось. Но именно эта внутренняя обстановка, это все на результаты напрямую ложится.
А внутренняя обстановка между разными экипажами, конкуренция, жесткая недоброжелательность внутри самого экипажа, собственное психологическое состояние человека.
Внутри этих 4 стен автомобильных очень так,
внутри,
видимо, серьезно.
Внутри команды еще. То есть мало того, что внутри экипажа взаимоотношения свои, как микромир, да, а еще есть взаимоотношения внутри команды, когда уже два экипажа, которые разделены, получается, на два автомобиля, но все равно между собой общаются, там уже две группы. Еще более такая макросреда, это уже взаимоотношения между командами и организаторами соревнований.
А у вас такая команда была собранная вообще в минуту практически, вы не ссорились?
Ну, я был, на самом деле, очень сильно требователен. Олеся не всегда выдерживала.
Ну, так как у нас Олеся борьбы плакала. За власть не было, борьбы за власть
плакала,
не было.
Плакала, плакала.
А что уж с девушки-то требовать?
Она была членом команды.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» были Вячеслав Филипенков и Олеся Каримова, победители гонки «Экспедиция Трофи 2006». Сегодняшние гости «Радио Свобода» выиграли там 10 килограмм золота.
Над темой работал екатеринбургский корреспондент «Свободы» Светлана Кулешова. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 21 час по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире нашего радио очередной выпуск американского часа радиожурнала «Поверх барьеров», который подготовил и ведет Александр Генис. Одна из главных тем и, собственно, любопытная новость сегодняшнего дня. 3 года назад началась война в Ираке. Философский комментарий Бориса Парамона в рамках американского часа «Поверх барьеров» в 9 вечера по Москве сегодня, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут наша историческая рубрика «Новости высоких технологий», очередная история Запада и Востока, на этот раз из Испании, и, конечно же, наша новая рубрика «Русский политический интернет». Но пока главные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В секторе Газа похищены несколько иностранцев в ответ на штурм израильскими войсками палестинской тюрьмы в Иерихоне на западном берегу Иордана. Среди похищенных 4 граждан США и 2 Франции. Израильские войска продолжают осаду тюрьмы. Сообщается, что 150 охранников и заключенных сдались израильтянам. В перестрелке был убит палестинский охранник. Около 20 ранены. Цель операции – арест заключенных, обвиняемых в убийстве министра туризма Израиля в 2001 году. Палестинские власти ранее объявили или о намерении освободить их. Переходим к другим новостям этого часа. Суд в Белграде приостановил действие ордера на арест вдовы Слободана Милошевича Мирьяны Маркович, чтобы она смогла присутствовать на похоронах мужа в Сербии. Ей предлагается, однако, сдать по прибытии в Белград паспорт и явиться на судебное слушание. Сын экс-президента Югославии Марко Милошевич прибыл в Гаагу, чтобы забрать тело отца, скончавшегося в субботу в тюремной камере. Прокуратура Москвы назначила строительно-техническую экспертизу, чтобы определить причины обвала крыши на Басманном рынке, в результате которого погибли 66 человек. По словам представителя прокуратуры, следствие продолжается. Идут допросы свидетелей и пострадавших, в том числе остающихся в больнице. Срок следствия по делу о захвате театрального центра на Дубровке продлен до 19 июня. Как сообщил сегодня адвокат потерпевших Игорь Трунов, в постановлении прокуратуры Москвы это решение объясняется в частности необходимостью ареста Шамиля Басаева и Ахмеда Закаева. Эти и другие новости в подробном изложении слушайте на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 14 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
художниках Михаиле Ларионове и Наталье Гончаровой рассказывает писатель и критик Марк Слоним. Радио «Свобода», 14 марта 1971 года.
Я познакомился с Гончаровой и Ларионовым в конце 20-х годов и с тех пор часто виделся с ними. Обычно мы встречались в небольшом ресторане «Варе» на улице Сен-Бенуа, где они ежедневно обедали и ужинали, или в кафе «Флора». Меня сразу поразило, до какой степени оба они были разными. Оба родились в 1881 году. Они встретились, когда обоим было по 20 лет, полюбили друг друга и не расставались до самой смерти. Михаил Федорович Ларионов большой, широкоплечий. У него была медвежья повадка, от его рукопожатия болели пальцы. Он весело, с большим чувством юмора, излагал свои теории, рассказывал анекдоты и случаи из жизни. Выдумщик и затейник, он постоянно строил планы, развивал проекты, куда-то ездил, что-то устраивал. Знал он множество людей, и все они поддавались его обаянию. Хозяева и прислуга ресторана обожали его и даже прощали ему его кулинарное сумасбродство. Он мог запивать рыбное блюдо гранадином и есть колбасу с вареньем. В противоположность Михаилу Федоровичу Наталья Сергеевна была сдержана. Голос у нее был тихий, медлительный. Но под ее собранностью легко можно было угадать натуру страстную и глубокую. Всех их друзей удивляло и умиляло, что оба они сумели остаться как бы непроницаемыми ко всем соблазнам Парижа. Ларионов и Гончарова выделяются своей самобытностью и русскостью. Они постоянно обращаются к народным истокам, к клубку, фольклору, а Гончарова и к Византии, и древнерусской иконописи. Ларионов создал свою собственную школу, лучизм, основанный на законах, управляющих оттенками цветов. Сотрудничество с Дягилевым, поездки в Испанию, Италию, Англию, знакомство с Пикассо, Браком, Матиссом расширили эстетический кругозор Ларионовой и Гончаровой и окончательно определили их дальнейший путь. Хотя Ларионов и Гончарова оказались за границей еще до революции 1917 года, их в Советском Союзе рассматривают как эмигрантов и поэтому обходят молчанием. Гончарова и Ларионов являлись подлинными выразителями и национальных традиций нашего искусства, и его исканий, обращенных в будущее.
Марк Слоним о художниках Ларионове и Гончаровой. Радио «Свобода», 14 марта 1971 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей высоких технологий. Ее подготовил и представит Александр Костинский.
Главная тема выпуска. На выставке CeBIT-2006 в Ганновере компания Microsoft представила ультрамобильный компьютер Origami. Производить компьютер будет компания Samsung. Мини-компьютер черного цвета реализован на основе процессора Intel Celeron с тактовой частотой 900 МГц. Компьютер имеет 7-дюймовый сенсорный экран и жесткий диск с объемом памяти 40 ГБ. Весит компьютер менее 800 граммов и стоит около 1000 евро. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Microsoft объявила, что британский производитель периферии компании Elexon будет производить для Origami матерчатую клавиатуру. Клавиатура будет изготовлена из специальной проводящей ткани и будет подключаться к компьютеру через порт USB. Кроме традиционного клавишного ввода, будет реализовано управление жестами. Например, можно будет провести пальцем по сенсору для регулировки уровня звука.
Новости коротко. На выставке CeBIT компания IBM демонстрирует прототип сервера на базе 9-ядерного процессора Cell. На компьютере работает программное обеспечение, которое демонстрирует трехмерное изображение бьющегося сердца в режиме реального времени. Изображение живого сердца можно поворачивать, рассматривать под любым углом и выделять определенные сосуды. Для подобной демонстрации требуется обрабатывать большое количество данных, но сервер IBM хорошо справляется с такой нагрузкой. Компания Samsung Electronics продемонстрировала прототип ноутбука, в котором вместо жесткого диска используется накопитель на основе флеш-памяти. Как утверждают разработчики, применение флеш-памяти вместо винчестера позволило повысить надежность хранения информации и снизить уровень шума. Использованный в ноутбуке Samsung накопитель емкостью в 32 гигабайта стоит почти $1000. Компания Google представила виртуальный атлас Марса. Интерфейс карты аналогичен картографическому проекту Google Maps. Карта основана на спутниковых фотографиях Марса в инфракрасном и видимом свете. В проекте приняли участие астрономы Аризонского университета. В будущем разработчики намерены представить трехмерное изображение марсианской поверхности, аналогичное представлению Земли в программе Google Earth.
Панораму новостей высоких технологий подготовил и представил Александр Костинский.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит культурная театральная тема. В Петербурге на набережной Фонтанке 50 открылся новый детский кукольный театр «Карлсон Хаус». Первый спектакль, который здесь можно увидеть, называется, конечно, «Мой Карлсон», рассказывает Татьяна Вольская.
Театр «Карлсон Хаус» создали выпускники Петербургской театральной академии, которые сами делают и декорации, и кукол. Премьерная постановка «Мой Карлсон» — это музыкальная повесть, в которой объединено несколько жанров — мультипликация, актерская игра и кукольное представление. Причем рассказчиком является уже не ребенок, а взрослый малыш, который оживляет для себя и для зрителей историю своего детства. «Карлсон Хаус» задуман как театр европейского типа. Здесь нет стульев, нет даже четкой границы между сценой и зрительным залом. Гостей театра, всего около 30 человек, размещают на мягких подушках и пуфах, что, по мысли устроителей, должно погружать зрителей в непринужденную и мягкую атмосферу детства. Помощь шведского консульства пока выразилось только в том, что оно подарило театру портрет Астрид Лингрен, говорит консул по культуре Швеции в Петербурге Мартин Хагстрем.
Когда они позвонили мне и попросили, чтобы мы передали им портрет Астрид Лингрен, мне лично очень понравилась идея, что у Карлсона появится дом во второй родине. Потому что Россия – это же именно вторая родина, может, это даже больше родина, чем Швеция, потому что здесь его любят гораздо больше, чем в самой Швеции.
Мартин Хагстрем считает, что Карлсона любят в России благодаря широко известному мультфильму, но многие относят такую популярность за счет того, что Карлсон воплощает существенные черты русского характера, гораздо больше, чем шведского. В Швеции очень сильны традиции детского театра. В конце марта на сцене Балтийского дома будет показан настоящий шведский детский театр, его современное течение, которое пытается говорить с детьми о взрослых проблемах, например, о том, как справляться с жизнью в семье, где ссорятся, а то и разводятся родители. Но театр «Карлсон Хаус» обращен скорее к золотому детству.
Это экспериментальный театр в такой домашней, уютной обстановке. Все сидят на полу. И мне кажется, что это звучит очень интересно и очень правильно, очень по-детски, что я думаю, что детям должно нравиться такая обстановка.
У организаторов театра большие планы. Они собираются кормить зрителей плюшками от Фрёкенбок, а на крыше построить настоящий домик Карлсона, откуда он может летать, куда ему вздумается. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сейчас в эфире «Радио Свобода» наша новая рубрика «Русский политический интернет». О самой интересной сегодняшней сетевой публикации мой коллега Александр Гостев.
Выборы в местные законодательные собрания, прошедшие в воскресенье в 8 регионах России по новому, так называемому, единовременному принципу, по мнению авторов редакционного комментария интернет-сайта «Газета.ру», можно было бы назвать на самом деле не единовременными, а единороссийскими, если судить по очевидности их результатов еще до начала голосования.
Видимо, представительная политическая система на сегодня разрушена до такого состояния, что ни новые правила проведения выборов, ни их результаты, в скольких еще регионах прибавится доминанта «Единой России» или не прибавится, никакого значения в общем не имеют. Это касается и федерального центра, и регионов примерно в равной степени. Ведь победа «Единой России» никак не означает политических предпочтений электората данного региона, а отражает степень распространения на регионы федеральной модели построения представительной власти по административному принципу, неважно, как это происходит на техническом уровне. Поэтому сегодня любой человек из «Единой России» представляет не политические взгляды, а проводит определенную, утвержденную в администрации президента систему оценок и действий.
И это лишь одна половина проблемы, подчеркивают авторы. Второй комментарий в газете.ру. Вторая состоит в том, что сегодня и другие партии, формально состязающиеся на выборах, практически полностью подконтрольны Кремлю. Сам принцип представительности власти можно считать окончательно сданным в архив. Сегодня система власти формируется в реальности не на представительском принципе, а на принципе бюрократической вертикали, пишет газета.ру.
Мы уже не выбираем, мы в сущности опять голосуем. Распределение мест по результатам голосования не дает главного – возможности, проголосовав за кого-то и обеспечив этому кому-то победу, добиться получения этим объектом реальной независимой власти для реализации представленной избирателю предвыборной программы. Борьба за голоса избирателей окончена. Теперь партия власти может только даровать гражданам некие блага. А отчитываться единороссам надо будет не перед избирателями, а перед кураторами, в том числе и за предвыборные обещания, данные на момент выдвижения кандидатами в депутаты. И в целом единственным отличием нынешних выборов от советских станет только то, что в былые времена на участках продавали дефицитные товары и продукты. Сейчас это немного бессмысленно. Однако вполне можно отменить старое, еще десятилетней давности, ограничение на предвыборную раздачу так называемой гуманитарки и алкоголя. Хуже не будет.
По мнению Глеба Черкасова, редактора отдела комментарии интернет-сайта «Газета.ру», теперь даже витающая в Кремле идея объединения на федеральном уровне президентских выборов с парламентскими вряд ли существенно изменит ситуацию.
Последний единый день выборов, состоявшийся в минувшее воскресенье в России, показал, что на самом деле речь идет уже не о выборе региональных парламентов, а о формировании элементов бюрократической вертикали, пронизывающей теперь и представительную власть регионов страны. Тотальная победа Единой России при низкой явке избирателей, при том, что были созданы все тепличные условия, свидетельствует в пользу замены принципа представительства принципом вертикали. И в этом смысле действительно можно объединить парламентские, президентские, какие угодно выборы в один день и воспринимать это исключительно как выборы советские, потому что никакой альтернативы не предполагают. И я считаю, что теперь власти-то осталась ровно одна проблема – заставить граждан приходить на избирательные участки, чтобы обеспечить нерушимую победу Единой России и беспартийных.
Это было мнение Глеба Черкасова, редактора отдела комментариев интернет-сайта «Газета.ру». Русский политический интернет, Александр Гостев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. До конца этого часа, ближайшие 15 минут, слушайте экономическую панораму и очередную историю в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». А сейчас в Москве 18 часов 45 минут и заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В секторе Газа похищены несколько иностранцев в ответ на штурм израильскими войсками палестинской тюрьмы в Иерихоне на западном берегу Иордана. Суд в Белграде приостановил действие ордера на арест вдовы Слободана Милошевича Мирьяны Маркович, чтобы она смогла присутствовать на похоронах мужа в Сербии. Прокуратура Москвы назначила строительно-техническую экспертизу, чтобы определить причины обвала крыши на Басманном рынке, в результате которого погибли 66 человек. Срок следствия по делу о захвате театрального центра на Дубровке продлен до 19 июня. Всемирная организация здравоохранения подтвердила диагноз «птичий грипп» у 3 человек, умерших в Азербайджане. В Белоруссии началось досрочное голосование на выборах президента страны. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама, которую подготовил и ведет Иван Трифилов.
Акции государственной компании «Роснефть» будут размещены на фондовых биржах не позднее октября 2006 года, заявил сегодня министр экономического развития и торговли Герман Греф. Однако окончательное решение о том, какой пакет ценных бумаг будет размещен и каким способом, по его словам, пока не принято. Сейчас в правительстве рассматриваются два варианта – первичное размещение акций «Роснефти» или продажа их пакетом как на иностранных, так и на российских биржах. По оценке Германа Грефа, эти сделки позволят привлечь как минимум 15 миллиардов долларов. Эксперты считают, что до конца года еще несколько российских компаний проведут размещение своих акций на фондовых биржах. Вместе с тем, по мнению научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина, инвестиционный климат в стране пока не соответствует ожиданиям бизнеса.
Свобода бизнеса, она должна быть поставлена в какие-то рамки. И эти рамки должны быть не рамки, которые задаются чиновниками или властями, а рамки, которые задаются законом и теми установлениями правосудия, которые обеспечивают соблюдение закона. К этим учреждениям и установлениям должно быть доверие и со стороны бизнеса, и со стороны народа, со стороны граждан. А для этого они должны быть независимы.
К началу марта в России были зарегистрированы 1244 действующих кредитных организаций, из которых 1197 – банки, сообщил Центральный банк России. В том числе сейчас в стране насчитывается 43 кредитные организации со 100% иностранным участием и 12, в уставных капиталах которых доля иностранных инвесторов превышает 50%. Министерство транспорта России внесло в правительство законопроект о платных автомобильных дорогах, сообщил заместитель министра Сергей Арестов. Документ, в частности, предусматривает, что эти дороги могут строиться только при наличии альтернативных бесплатных автомагистралей. Специалисты считают, что привлечение частных инвестиций в такие проекты позволит увеличить финансирование дорожной отрасли в целом. Сейчас, по мнению руководителя Федерального дорожного агентства Олега Белозерова, его уровень остается крайне низким.
Прежде всего, нам не хватает денег. Мы неоднократно заявляли, что нельзя на 25% от общей потребности содержать дороги. Наша дорожная сеть разрушается. Мало того, что она у нас сейчас не сформирована, у нас не существует опорной сети, и порядка 50 тысяч населенных пунктов, с ними отсутствует связь по дорогам с твердым покрытием. Вместе с тем мы еще и теряем существующую сеть.
Законопроект о порядке выкупа земли под приватизированными предприятиями будет внесен в Государственную Думу России в течение 2-3 недель, считает министр экономического развития и торговли Герман Греф. Ставка выкупа, по его словам, состоит 2,5% от кадастровой стоимости земли, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, где она будет установлена на уровне 20%. Таким образом, Министерство экономического развития и торговли согласилось с предложением президента снизить базовую ставку выкупа земли, говорит Герман Греф.
Мы потеряем некоторые деньги в виде доходов в бюджет, но промышленные предприятия, в первую очередь, нагрузка ложится на крупные промышленные предприятия, которые обладают большими запасами земли, большими массивами земли. И если такое решение будет принято, то у них появятся какие-то ресурсы, которые можно было бы просить их инвестировать в модернизацию собственных мощностей.
Железнодорожные компании России и Финляндии во втором квартале 2006 года создадут совместное предприятие для организации скоростного движения на маршруте Санкт-Петербург-Хельсинки, говорится в сообщении государственной компании «Российские железные дороги». Позже, как планируется, это предприятие объявит международный тендер по закупке подвижного состава. По оценке экспертов, основными претендентами на поставку поездов для этого проекта являются французская компания «Альстом» и транспортное подразделение итальянской компании «Финмеканика». Российский бизнесмен Аркадий Гайдамак, контролирующий газету «Московские новости», объявил о покупке французской вечерней газеты «Франсуар». Он также сообщил, что на первом этапе намерен вывести ее из финансового кризиса, урегулировав долги в 10 миллионов евро, а затем предложить план оздоровления «Франсуар». Аркадий Гайдамак также сказал, что рассматривает возможность покупки других иностранных газет с целью расширения своего медиабизнеса. Парламент Китая утвердил сегодня очередной 11-й пятилетний план социально-экономического развития страны на период с 2006 по 2010 годы. Он предусматривает, в частности, существенное замедление темпов роста национальной экономики, в среднем до 7,5% в год, на четверть меньше, чем в 2005 году, за счет сокращения энергопотребления, а также введения жестких экологических требований к промышленному производству. Сегодня экономика Китая по объему четвертая в мире после США, Японии и Германии. Аргентина с сегодняшнего дня для сдерживания роста цен на мясо внутри страны, а также в целях борьбы с инфляцией, приостанавливает на 6 месяцев большую часть экспорта говядины. В то же время, как говорится в официальном сообщении, это решение не распространяется на поставки высококачественной говядины в страны Европейского Союза. Аргентина является 5-м в мире экспортером говядины и одним из ведущих ее поставщиков в страны ЕС и Россию. На долю Аргентины приходится третья часть всего российского импорта говядины. Курс доллара на сегодня 28 рублей 1 копейка, на завтра 27,99. Евро сегодня стоит 33,49 рубля, курс на завтра 33,52. На международных торгах за евро дают доллар 19 центов.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трефилов. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» наша рубрика «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. В этой стране до сих пор существует система дворянских титулов. Они либо, как и в средние века, передаются по наследству, или, как уже в новое время, присваиваются за заслуги перед государством. О том, как и чем живет сегодня испанское дворянство, наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
В Испании официально существуют титулы герцога, маркиза, графа, виконта, барона и сеньора. Титул принца, который соответствует российскому титулу князя или великого князя, принадлежит лишь наследнику престола. Первые герцоги и графы появились в Испании в начале XIV столетия во времена реконкисты, освобождения страны от захватчиков мавров. Чуть позже появился титул маркиза, ну а виконты и бароны – это уже продукт XVIII столетия. Есть в Испании и особый титул, которого нет ни в какой другой европейской стране. Речь идет о грандах, верхушке испанского дворянства. Этот титул ввел в XVI веке король Карлос V, ставший впоследствии императором Священной Римской империи. Грандом, великим, может быть любой дворянин, независимо от титула. Всего в Испании насчитывается 2720 титулованных особ, из них около 400 являются грандами, рассказывает представитель Ассоциации испанского дворянства маркиз де Тамарон.
По сей день обладательницей самого большого количества титулов в стране и во всем мире является герцогиня де Альба.
У нее 45 титулов, в том числе герцогские, маркизские, графские и так далее. Герцогский дом Альбы существует с первой половины 15-го столетия. Правда, нынешняя герцогиня не имеет никакого отношения ни к герцогу Альби, который в 17 столетии прославился зверствами при подавлении восстания в Нидерландах, ни к знаменитой Каэтане де Альба, которая в конце 18 столетия одновременно являлась любовницей правителя Испании Годоя и великого художника Франциско Гойи. В начале XIX века род Альба прервался, и все его титулы были переданы английскому благородному роду Фитц-Джеймс-Стюарт, наследницей которого и является нынешняя герцогиня Альба. Соперничают в известности и славе с домом Альбы герцоги Осуна, Медина-Сели, Медина-Седония и другие. Все они относятся к андалузским дворянам, самым богатым в Испании. Происхождение некоторых дворянских домов довольно любопытно. Например, графы Бенхумея и маркизы де Кампотехар происходят от перешедших в ходе реконкисты на сторону испанцев мусульманских халифов. Купить титул в Испании нельзя. Титулы получают по наследству или от короля за особые государственные заслуги. Раньше преимущество при наследовании получали мужчины. Полгода назад испанский парламент поменял закон о наследии титулов и уравнял женщин в правах с мужчинами. Действия парламента вызвали полемику. К примеру, Конституционный суд Испании посчитал подобную реформу бессмысленной, поскольку система дворянских титулов является атрибутом прошлого, не подлежащим реформированию. Еще дальше пошли представители каталонских республиканцев и единой левой коалиции в парламенте. Они потребовали вообще отменить дворянские титулы как анахронизм. Исаура Наварро, депутат от «Единых левых».
«Мы требуем отмены всех дворянских титулов. Мы требуем восстановления республики. Да здравствует республика!»
Депутаты напомнили правительству, что дворянские титулы были отменены Второй Испанской Республикой, провозглашенной 65 лет назад, и были восстановлены вместе с монархией диктатором Франко, а посему не являются законными. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Очередная история Запада и Востока, на этот раз из Испании, завершила информационные часы программы «Время свободы». Анализировать события сегодняшнего дня на волнах свободы будет через час мой коллега Андрей Шарый. Сейчас он рядом со мной в студии. Андрей, добрый вечер. С чем вы пришли?
Добрый вечер, Кирилл. Пришел с рассказом о том, что сегодня две важных политических темы, оба тревожные. Первая – это развитие ситуации в Палестине. Там новые беспорядки, и корреспонденты «Радио Свобода» внимательно следят за ситуацией в секторе Газа, а наши корреспонденты в европейских странах собирают реакцию, поскольку захвачены в заложники несколько европейцев и австралийка, кажется. Вторая тема не менее важная, и за ней мы следим уже несколько дней, это обстоятельства смерти Слободана Милошевича в камере заключенных Гаагского трибунала. Мнение разных экспертов удалось связаться нам сегодня с самим трибуналом, и есть крайне компетентный, на мой взгляд, рассказ сотрудника, советника прокурора о том, какова процедура трибунала, что они там думают по поводу смерти Милошевича. Во второй половине часа поговорим о деятельности комиссии ООН по правам человека и ее проблемах, о кончине президента, бывшего президента Эстонии Леннарта Мэри. Если хватит времени, уделим несколько минут волнениям молодежи во Франции. Там, кажется, повторяется май 68-го. Таковы главные темы. Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте программу «Время гостей». В гостях у Михаила Соколова историк, политолог Владислав Иноземцев и депутат Госдумы Андрей Климов. Обсуждаться будет смерть Слободана Милошевича и ее влияние на российскую политику. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Всего доброго.
Иран продолжает, игнорируя мировое сообщество.
В обеих книгах приводится гипотеза, согласно которой Иисус Христос не был распят.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если он был больной, тогда почему не разрешал ему лечиться? А если он был не больной, тогда почему умер?
Мы призываем туркменские власти сообщить о местонахождении журналистов и отпустить их немедленно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.